Уже 17 лет, как в Московской губернии, питейные сборы откупали компанейщики, платя 222 812 рублей в год. Но теперь отказались. Магистраты купечества также отказались. Наконец явились охотники-купцы Пастухов, Емельянов и Мещанинов и предложили взять питейные сборы на 6 лет за ту же цену с надачей на каждый год по 10 тысяч рублей. А если отдадут без пошлин, то будут платить по 250 тысяч рублей. В то время в Москве было Австерий и Фортин 173, да в уезде 32, при которых служило 672 человека. Муку казна покупала в военные магазины по 2 рубля 25 копеек за четверть, крупу по 3 рубля за четверть. Пища и бумага второго номера стоила по рубль 50 копеек за стопу, третьего номера по рублю 20 копеек, сургуч по 80 копеек фунт. С 1743 по 1745 год становили подрядом на войска рубашечный холст по 26 рублей 90 копеек, для нижнего платья по 22 рубля 90 копеек, подкладочный по 18 рублей 90 копеек, крашенину по 23 рубля 90 копеек за 1000 аршин. Ни в 1746 году по публикациям подрядчики не явились. Отпускать за море было выгоднее. В 1745 и 1746 годах холста разных сортов было привезено в Петербург 1 901 007 аршин, москвичами 108 050 аршин, переславцами 347 500, ростовцами 618 750, ярославцами 82 029, угличанами 94 552, костромичами 523 927, суздальцами 20 100, вологжанином 45 799, из пригорода Плёса 35 250, кашинцам 23 050, торопчанами 2000. Эти купцы требовали с казны по 48 рублей за 1000 аршин. Тогда товары их были остановлены. Купцы подали прошение, чтобы завезенный ими к петербургскому порту в заморский отпуск холст позволено им было теперь продать в заморский отпуск, потому что главный комиссариат дает им цену малую, а потом пусть правительство запретит привоз холста ко всем гаваням из внутренних городов для лучшего удовольствования армии. Тогда холсты подешевеют, и купцы употребят капиталы свои в другие торги и промыслы. Но Сенат отказал в пропуске за море холста, пока вся армия им не удовольствуется. В Сенат поступали на рассмотрение образцы произведений русских фабрик. Когда в описываемом году присланы были образцы разных шелковых материй и бархатов, то сенаторы усмотрели, что некоторые материи, например, бархат травчатый, по малиновой земле алые травы, ленты пунцовые, кавалерские, цветами очень нехороши, и потому приказали послать указ в мануфактур-коллегию такого содержания. Сенат, видя, что на российских мануфактурах те работы продолжаются, доволен. Только подтверждает, чтобы коллегия над заводчиками и фабрикантами имела крайнее смотрение. Пусть стараются шелковые материи делать самым хорошим мастерством, по образцу европейских мануфактур, употребляя цветы хорошие, прибирая онные по приличности. Насчет соли продолжались прежние хлопоты. Строгановы явились в Сенат с жалобой на Пыскорский монастырь, что он отбивает у них рабочих, платя им дороже, просили, чтобы это было запрещено монастырю. Сенат приказал в просьбе отказать. Рабочие – люди вольные. От кого себе хорошую плату получают, к тому больше и в работу нанимаются. Поэтому и баронам Строгановым надобно крепкое старание прилагать и рабочих людей добывать, беря пример с Пыскорского монастыря. Но этим нравственным внушением Сенат не отделался. Летом братья Строгановы Александр, Николай и Сергей подали доношение. Высочайшей резолюции на их просьбы не последовало. а между тем указом Сената велено соляной конторе понуждать их к выварке и доставке соли, несмотря ни на какие невозможности, отчего пришли они в такую несостоятельность, что уже не только чем бы соль из Нижнего верховые города ставить, но и ладейным работникам по прибытии в Нижний солью, чем остальную расценку учинить капиталы у себя не имеют. Притом и подрядчиков к поставке соли до верховых городов отыскать не могут. Калужские подрядчики говорят, что в 1745 году соль в провозе до Калуги стала по 7 копеек с 1/4 пуда, отчего понесли они поносное разорение и в подряд потому не вступили. А московские говорят, что взяли они за провоз до Москвы по 6 1/4 копейки с пуда, а стало им по 8 копеек, и подряжаться не хотят, а из прочих городов никто не явился. По таким высоким провозным ценам на остальную ладейным работникам разделку и на задатки подрядчикам надобно будет в Нижнем до 100 000 рублей, а у них своего капитала уже нет. Пусть соляная контора приготовит в Нижнем эту сумму заблаговременно. Сенат приказал соляной конторе, рассмотря, надлежащее и немедленное определение учинить, объявив Строгановым, чтобы они отпущенную в 1746 году соль до верховых городов, не упустя летнего пути, отправили и поставили, в чем их накрепко принуждать, не принимая от них никаких отговорок. Соляная контора доносила, что в 1746 году приготовлено соли. У Строгановых в Орловских промыслах 2 406 274 пуда. В Чусовских 231 436 пудов. У Пыскорского монастыря 103 809 пудов. У Демидова 67 092 пуда, у Турчининова 138 345 пудов, Ростовщикова 135 193, Суровцева 108 496, всего 4 126 028 пудов. Относительно требуемых Строгановыми 100 000 рублей соляная контора донесла, что такой большой суммы в Нижнем она не может дать Строгановым, ибо здесь у нее всего 3221 рубль, а в самой соляной конторе налицо 96 811 рублей. Сенат приказал выдать Строгановым из соляной конторы в Москве медными деньгами 42 399 рублей, прибавив все деньги, которые в Нижнем и Нижегородской губернии в сборе из таможенных, кабацких и канцелярских доходов. Кроме Перми и Астрахани, соль добывалась еще на бахмутских казенных заводах. Но и здесь были тоже хлопоты по недостатку работников. Сенат велел высылать туда работников из Воронежской и Белгородской губернии, из ближних к Бахмуту городов и уездов, поселившимся там на великороссийских землях малороссиянам по 600 человек в год. Но бахмутская заводская контора представила, что рабочих на заводах за недосылку и побегом всего в Бахмуте 63, да в Тору 6, итого 69 человек, отчего при обоих заводах в приготовлении дров и в прочих работах следует остановка. Сенат приказал подтвердить наикрепчайшими указами, чтобы высылались сполна по 600 человек. Сенат получил известие об усилении торговли со стороны Европы и со стороны Азии. Камер-коллегия подала мнение. Петербургская торговля усилилась вследствие заключения контрактов. Многие из разных городов купцы, которые прежде за неимением капитала к порту товаров не привозили, те охотно теперь ведут заграничную торговлю, заключивши контракты и взявши наперед у иноземцев деньги. Эти русские купцы сами по городам и по ярмаркам ездят и приказчиков посылают, закупают и привозят сюда товары. И наоборот, покупая в долг у иностранных купцов заморские товары, отвозят внутрь государства и таким образом приобретают себе кредит и пользу, усиливают привоз товаров к здешнему порту. Так что русских товаров, привезенных по контрактам, бывает на 900 000 рублей – отчего и пошлинному сбору явное приращение, и русским купцам небогатым, которые на поставку товара к порту капитала своего не имеют, также и крестьянству немалое от заключения контрактов польза, ибо крестьяне, продавая им свои рукоделия, пеньку, лен и прочее, получают по множеству купцов цену настоящую, а не принужденную. Если же контрактом не быть, то весь здешний портовый торг останется в одних руках знатных капиталистов. Товары и крестьянское рукоделие принуждены будут небогатые купцы и крестьяне продавать им одним по такой цене, по какой они захотят. Поэтому коллегия думает, что надобно удержать в силе указ 1720 года, позволяющий заключение контрактов, и брать с товаров одну портовую пошлину без внутренней. А чтобы ныне иноземцам заключение контрактов запретить, того коллегия не считает полезным, ибо могут ли одни российские купцы своими капиталами здешние торги к лучшему размножению производить? Того нельзя надеяться, потому что в России число капиталистов очень невелико. Сенат не принял мнения коллегии и приказал всем российским иногородним купцам заключать контракты с российскими же иногородними купцами, кто с кем пожелает. А поставки к петербургскому порту для заморского отпуска российских товаров и внутренние пошлины брать. С востока оренбургский губернатор Неплюев писал об усилении торгов в Оренбурге и Орске. Усиливается ввоз азиатских товаров. Но вывоз русских стал превышать ввоз азиатских. Привезено было из русских городов товара в Оренбург на 33 388 рублей, в Орск на 75 215 рублей, а в русские города отпущено из Оренбурга на 10 343 рубля. Из Орска на 95 364 рубля. Пошлин, собрана в 1745 году против 1744, на 3523 рубля больше. Неплюев доносил, что езда в Оренбурге для русских купцов безопаснее, чем в Орске. Но трудно заставить киргизов переменить старое место на новое. Любопытны некоторые подробности о положении торговых и промышленных людей в городах, об их отношениях друг к другу, об их столкновениях в общей деятельности по магистрату. Белгородский купец и селитренный заводчик Щедров, купцы Ворожайкин и Турбаев с товарищи, потребовали от решения определенных главным магистратом президента белгородского магистрата Осипа Морозова, бурмистров Нижегородцева и Лашина, потому что они выбраны фальшивым некоторых купцов выбором и недостойны занимать свои места. Морозов поступал противозаконно, будучи у таможенных кабацких и других сборов. Лашин находится под следствием в приводе с неявленным и утаенным от пошлин товаром. Он же Лашин, будучи в 1741 году в Белгородской ратуше бурмистром, не только не старался охранять купечество от всяких нападок и налогов, но и сам отягощал его неуказанными поборами. Да и потому Морозову и Лашину в магистратском правлении быть не следует, что они по нынешним конъюнктурам и производству судных дел и к прочим приказным поступкам не способны. И если им в правлении магистратском велено будет остаться, то уже они, Щедров с товарищи, которые к их выбору были на Большом Совете не согласны, принуждены будут, оставя домы, идти в рознь. А теперь они с общего согласия на место Морозова с товарищи выбрали из других достойных и неподозрительных людей Андреева президентом, Мурныкина Денисова бургомистрами. Сенат вытребовал дело из главного магистрата и приказал Морозова с товарищи от магистратского правления отрешить, ибо из дела явствует, что в белгородском купечестве состоит 516 дворов. В них 1350 душ мужеского пола, а к выбору Морозова подписались только 74 человека. Почему другие не подписались, об этом главный магистрат не спросил и определил Морозова с товарищей неправильно, ибо на них было представлено подозрение. После указа белгородскому губернатору Морозова с товарищей отрешить, а чтоб дела не остановились, быть в магистрате представленным от 134 купцов Михаиле Андрееву с товарищи до указа, а потом по силе магистратского регламента, призвав в губернскую канцелярию всех купцов, кроме Морозова с товарищей и их избирателей, да кроме отлучных и малолетних, и спросить, желают ли они Андреева с товарищи, и если желают, то утвердить, если же нет, то пусть выбирают других. В Белгороде жаловались, что бурмистр не защищал купечество от нападок, а в Москве купцы Автомонов, Иванов и крестьянин Матвеев объявили прямо в сенатской конторе, что обер-полицеймейстер Нащекин, приехав с командою на полянку, приказал у торгующих съестными припасами и мелочью в шалашах ломать шалаши и отбирать товары, причем кричал команде «Берите, что помягче!» И у купца Иванова лавку и 5 шалашей, которые построены по приказу самого Нащекина, разломал до основания. Ревизия подняла вопрос, могут ли торговые и промышленные люди владеть крепостными людьми. Разумеется, правительство Истари должно было стараться ограничить право иметь земли и потом крепостных на них крестьян одними служилыми людьми, сохраняя таким образом для себя возможность содержать войск. Ну а из кони существовало холопство. Холопы могли быть у всех, и при первой ревизии за посадскими и мастеровыми были записаны дворовые их люди. Теперь на запрос, следует ли сделать то же и в настоящее время, сенат отвечал утвердительно. У архиерейских и монастырских слуг и детей боярских, у разночинцев, которые сами в подушном окладе, у казаков и ямщиков велено дворовых людей отобрать, ибо в прежнюю перепись не было указа писать их за ними. За раскольниками новокрещенных и никаких людей отнюдь не писать и немедленно отбирать, чтобы они не могли привлечь их к раскольничьему суеверию. Сделано было исключение в пользу смоленских мещан, которым позволено было иметь не только дворовых, но и крестьян на основании привилегий, данных польским королем и подтвержденных царем Алексеем Михайловичем. Ревизия продолжала вскрывать любопытные явления, например, в Вологодском уезде в поместье Колтовского крестьяне утаили 29 человек. В Сольвычегодском уезде Ношульской волости написали 52 человека живых мертвыми, да утаили рожденных после прежней переписи 146 душ. Пришлых и беглых приписывали вместо умерших чужими именами. На одних казенных сибирских заводах найдено беглых 16 391 душа. И дано знать, что применить к ним законы о возвращении беглых нельзя, потому что приемщики, заводские управители, на свой счет отвезти их на прежнее жилище не в состоянии. А для провожания их потребуется столько войска, сколько во всей сибирской губернии нет. Без провожатых же никто не пойдет, разойдутся по лесам или и за границу убегут, особенно те, которые на заводах мастерствам обучились.